Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вамі ў студыі Зміцер Лукашук, а мой сённяшні госць, з якім мы і будзем намацаваць гэтую нацыянальную ідэю, зараз я прачытаю, каб не памыліцца, медыя-менеджер, сузаснавальнік папулярных спартовых ресурсаў. Ну тут дзіўна, калі хто-небудзь такога не чуў, але трыбуна.com найперш і sports.ru па-другое. Ну таксама яшчэ і ва Украіне меў свае ресурсы спартовыя, але гендырэктар і сузаснавальнік медыахолдынга Трыбуна Digital Дмітрый Навоша. Прывітанне, Дмітрый.
Вітаю.
Даўно мы з вами даўно планавалі панамацваць гэтую нацыянальную ідэю, ўсё ніяк нешта не выпадала, то ў вас, то ў мяне, то шляхі разыходзіліся. Таму я пачну адразу ў лоб. Дмітрый, я пра вас ведаю даўно, не ведаю, як вы пра мяне, но я-то пра вас ведаю даўно. Ну, што ж ты, цэлы сузаснавальнік медыахолдынга, дзе ж тут пра яго не ведаць. Але тым не менш, у вось гэтым пытанні там нацыянальнай ідэнтычнасці, самасвядомасці, нейкай вось такой пошуку беларускасці і беларусаў сабе. Вы, як это сказаў Мікіта Мелказёраў, неафіт, ці чалавек ужо з досведам. Ужо можа, скажам, яшчэ ты, Лукашук, нават не задумаўся пра нацыянальную ідэю, а я ўжо бывала прыйду са стадыёна, сяду з кілішкам мінеральнай вады і задумаюся пра нацыянальную ідэю. Так от, хто вы ў гэтым сэнсе?
Не уверен, што у мяне ёсць простой и быстрый ответ. В каком-то смысле я еще даже Микиту не догнал. На моих глазах вот он перешел на белорусский, его белорусская мова становится все более убедительной и такой разнообразной, богатой. Ну, я должен сказать, что первые мои годы жизни вне Белоруссии, а я там, не знаю, кстати говоря, первый свой медийный бизнес пытался делать внутри Беларуси. Это был баскетбольный журнал, но довольно быстро, 20 лет, поехал пытаться что-то построить в Москве. И первые мои годы жизни вне Беларуси сильно укрепили, на самом деле, мой интерес к истории Беларуси, культуре Беларуси, не знаю, к местам белорусским. И я думаю, что, живя в Москве даже в первые пару лет, я проехал гораздо больше там белорусских мест, там от Браслова и, там, не знаю, Кревского замка, заканчивая там местами где-то в Полесье, и видел больше и пытался узнавать больше, чем, мне кажется, подавляющее большинство жителей Беларуси. Не знаю, это или какая-то была
сентиментальность. Вот я и хотел, а на во что вам это треба было?
Ну, это просто и в порядке интроспекции какого-то такого самоанализа и попытки так понимать, кто ты, откуда ты и зачем. В порядке общего развития. Ну и вообще мы должны понимать, что, ну, как бы есть вообще некоторая ценность. Как бы мы долго жили в империи, да, мы, наверное, самая русифицированная страна Советского Союза, да, мы не должны, наверное, этого скрывать. Это важно, чтобы там понимать риски, которые перед нами сейчас стоят и только накапливаются и усиливаются. Но при этом, как бы с точки зрения империи, да, все должно быть унифицировано, один язык, там одна армия и все такое. А с точки зрения вот современного взгляда на, там, не знаю, который в Европе доминирует, каждый язык, каждая культура — это большая ценность. Там тоже был период империй, да, и Австро-Венгрия всех унифицировала и приводила к единому стандарту, в том числе языковому. А, может быть, мы сегодня коснемся этой темы, но белорусский язык далеко не единственный, который вставал перед угрозой исчезновения и выдавливания, там, не знаю, в деревни и в старшее поколение. А, Франция, там, и так далее. А сейчас вот едешь по Франции, а там бац, там какие-то там окситанский язык, провансальский язык, бретонскому дали тоже где-то развернуться и там начать появляться. Люди начинают его учить уже в зрелом возрасте, хотя всю жизнь, может быть, об этом и не задумывались. Сейчас, ну, как бы само понимание того, что своя культура, свой язык, свои национальные особенности – это большая ценность, приходит, ну, ко многим людям и за пределами Беларуси, в том числе в разных других странах. И это с точки зрения просто ландшафта европейского. Не знаю, мы можем... То есть мы, с одной стороны, находимся сейчас, наверное, в катастрофическом положении. Мы единственная страна Европы, которая действительно рискует исчезнуть с ее карты. И процесс там, русификации за эти 30 лет независимости, казалось бы, не остановился, а, кажется, только усилился. Даже Украина не является страной, которая может исчезнуть с европейской карты, хотя у Путина, наверное, изначально были другие планы. С другой стороны, ну, как бы, не знаю, если у белорусов у нас все получится, то, не знаю, будет плюс одна европейская страна, плюс одна европейская культура, которая даже нам не полностью известна, не говоря уже про европейцев. Ну, это же классно.
Вот вы сказали про тое, что зараз вельмі шмат людей пасля 20-го года там цікавяцца, пачалі цікавіцца. Мне для вас, як да чалавека, які вот таксама нейкі вот ёсць нейкая мяжа, вот выехаў з Беларусі і тады пачаў яе цікавіцца, але гэта было даўно. Вот вы можаце патлумачыць, чаму 20-ты год менавіта стаў гэтым трыгерам, які прымусіў большасць людзей ну, цікавіцца нейкай сваёй беларускасцю. Ну, калі казаць пра рэпрэсіі, ну, выбачайце мяне, увесь час, колькі існуе лукашэнкаўскі рэжым, былі рэпрэсіі. Усе выбары заканчваліся разгонамі і фальсіфікацыямі. Чаму 20-ты год?
Нет, ну, в 20-м году, мне кажется, произошло нечто другое. Мы узнали, что мы не маргиналы. Мы поняли, что мы большинство. Мы действительно, нас не просто много, а мы большинство в стране. Оказалось, что в квартире у каждого второго белоруса есть белокрасно-белый флаг, а если нет, он знает, как его сделать, где его добыть.
Чекайте, чекайте, Змитер. Зараз вы кажете про усведомление себе, як политичная нация. Як политичная нация. А я кажу про вот эти национальные отбитки.
Ну вот я про то, что эти процессы, наверное, шли даже под асфальтом, в который всю страну закатала диктатура. Эти процессы шли давно, и они шли у кого-то в личном порядке, в семьях какие-то суполки, появлялись, не знаю, набралась инициативная группа на БНР-100, и оказалось, вон сколько людей пришло с, в общем-то, почти запрещенным флагом. Но футбол с ним так никогда и не пускали. За много лет до этого и после этого, разумеется, тоже. Оказалось, что, несмотря на все происходящее, белорусы существовать не перестали, и наоборот, пестуют в себе, ну, как бы, вот этот как бы, интерес к культуре, к стране, к языку, в том числе.
Давайте я зараз буду тым, у кого шклянка наполовину пустая. Я про, вот вы кажете про вот эти процессы, про цікавость, якая дзесьці, может, там подсвядома была, там БНР-100. Выдатное было, конечно, відовище, але, калі взять агульной колькасці насельніцтва, то это мизер, кольки там пришло и кольки себе проявило.
Вот. Я просто... Вот в этом, миссия, извините, что я вас перебиваю, 20-го года это все время внушалось нам диктатурой, что мы люди, которые хотят, не знаю, свободных выборов, прав человека или нормальной независимой Белоруссии. Независимая Беларусь в данном случае имеет под собой конкретное определение, независимо от России, потому что других угроз независимости Беларуси не существует. Цивилизованного такого европейского пути развития. Все время нам внушалось, что мы маргиналы. Это то, почему диктатура подавляла всегда независимые медиа, это то, почему они так боялись уличных любых мероприятий, маршей и всего такого. Это то, почему так подавлялись символы, бело-красно-белый флаг на футболе и так далее, чтобы мы не узнали, как нас много. А нас оказалось не просто много, мы в большинстве. И не, даже сейчас, сколько бы людей не уехало из Беларуси по итогам, там, не знаю, репрессий, которые последовали за 2020 годом, все равно таких людей в Беларуси большинство. Все равно большинство людей голосовало не за Лукашенко. Все равно большинство людей хочет жить в своей стране. И даже те люди, которых тоже среди нас очень много, которые, там, не знаю, русифицированы, советизированы, или находятся в плену вот этих совершенно шизоидных, диктаторских всех вот этих нарративов, которые они там продолжают плести, даже они на каком-то бытовом своем уровне понимают, что они сейчас не сидят в окопах под Бахмутом, и по ним не стреляет Хаймарс, потому что у них какого-то другого цвета паспорт, что они чуть-чуть все-таки не русские, хотя им там проговорят про русских со знаком качества, что хотя бы такие есть преимущества у того, что у тебя есть своя страна. И это тоже, это очень ранняя стадия там, осознавания себя там, представителем независимой страны, и она уже не вполне независимая, прямо скажем, сейчас в данном своем положении. но даже эти люди о чем-то начинают догадываться.
Вот глядите, да, вот вы привели приклад Микиты Мелкозерова, який почал говорить по-белорусски. Я могу привести приклад там той же самой Настасьи Костюговой, якая так само у нас у першиню тут заговорила по-белорусски, ти той же самый Артем Шрайбман. Есть вялизный приклад людей, якія почали говорить по-белорусски, сапраўды там нечем цікавиться, але для пераважной большасці, я зараз изновку, вот как бы с позиции такой, может быть, скептика скажу, для пераважной большасці 20-й год змяніў что? Яны у 17-м умоўным, 18-м годзе на класных сходах у школе говорили, зачем нам этот беларускоязычный класс? Это белорусский язык будет только мозг ломать моему ребенку. То есть вот ангельская там какая-нибудь немецкая, испанская не ломая, а белорусская обовязково поломая. А 20-м годзе яны взяли у руки бел-червона-белый стяг. Яны почали кричать «Живе Беларусь!» Яны за свободные, справедливые выборы. Яны супраць гвалту, за законность. Але супраць той же самой белорусской мовы. Вы не лезьте ко мне со своим белорусским языком. Я против Лукашенко, но не надо мне вот это вот. Вот ваше все.
Не, а кто сказал, что путь к возрождению, к белорусскому возрождению новому, к построению своей по-настоящему независимой страны, к возвращению языка, его, по сути, там, реанимации или ренессансу, если говорить более поэтично, будет простым. Он тернистый был у многих других стран. Извините, Украина, которая сейчас поголовно становится украиноязычной, и действительно люди очень активно переходят на язык. Ну, там тоже было, даже после начала войны в 2014 году, начала российской агрессии против Украины в 2014 году, было довольно сильное такое противостояние, такое как бы, ну, не знаю, люди говорили, не лезьте ко мне в рот, не решайте за меня, на каком языке мне разговаривать. Не нужно думать, что возможны быстрые перемены, слишком долго все, как бы мы сворачивали не туда. Российская империя, Советский Союз, 30 лет, почти 30 лет лукашизма. Многие лучшие наши люди, не знаю, закопанные в куропатах или сидят в тюрьмах, или ну, подавлялись, не раскрывались вот во всю мощь своего таланта. Слишком многое, ну, по сути, то, что происходит в Беларуси сейчас, не знаю, есть ли такое слово, самогеноцид. Это вот такой, как бы... Поскольку Лукашенко всегда рассматривал национально ориентированных людей и смотрел на них как на угрозу, он с ними боролся, ну, как бы отдельно, азартно и настолько жестоко, вот, как умеет только он. И Беларусь действительно сейчас находится в довольно драматическом состоянии, и даже из этого состояния есть выход. Просто не нужно ждать, что этот процесс может быть мгновенным, что за год все могут перейти на украинский язык. В Украине, ну вот сколько, в войне 9 лет, и только сейчас, на 9-й год, большинство украинцев переходит на язык, и это все равно займет, все равно должны вырасти поколения, которые были в украиноязычной школьной среде, должны создаваться больше там, не знаю, объектов как, не знаю, высокой культуры на украинском языке, так и, не знаю, обычно вот стендапа, вот поэтому так важно все там, не знаю, белорусский стендап, частушки Марины, Маргариты Левченко.
Левчук.
Левчук, да, извините. И все что угодно. Поэтому важно, что трибуна белорусскоязычная тоже теперь появилась и тоже пишет о спорте и на белорусском языке тоже. Но я не считаю, что реалистичные и достижимые мгновенные результаты, я правда считаю, что, не знаю, исторический контент о Беларуси, там, об истории Беларуси, о культуре важно делать на русском языке. Его должно быть много на русском языке, он должен быть классный и талантливый. А уже развлекательный, хочешь развлекаться, давай немножко настраивай свои как бы связи нейронные на белорусский язык.
А вот, в принципе, ну, коли подвести так вот с пункту глядзения глобального, все-таки живем в часы глобализации. Вот вы сам человек-то, який народился в Беларуси, жив, працевал в Москве, потом жив, працевал в Украине, зараз живе, працуя где? В Испании.
В Испании и в Каталонии, да.
Да, в Испании, приезжая постоянно в Польшу. Ну, можно сказать, человек свету. Вот, сдавалось бы, глобализация, трансатлантичные медиахолдинги. На во что нам это вот некие стены будовать с национальных идей, самоидентификацией, мовы? Наоборот, треба ж вот открываться.
Дмитрий, а не кажется вам, что вопрос, который вы ставите уже много лет в своей передаче, вот про национальную идею, он сильно ответ на этот вопрос упростился, что вообще-то мы вот как сползли по пирамиде Маслоу сейчас к очень... На самом деле, есть очень простой ответ на этот вопрос. Это как вопрос выживания. Есть вопрос выживания страны, выживания народа. Мы действительно являемся народом, который находится под риском исчезновения. Если в продолжение всех, вот всей той катастрофы, которая происходит с нашим регионом, не только с Беларусью, но уже со всем регионом, особенно в последние годы, с началом большой войны, окажется, что мы будем народом, который пристегнут к российскому танку, и вот за ним ползет куда-то, вот они декларируют на Берлин, на самом деле просто там, не знаю, сжигают себя под Бахмутом, ну, нас тоже будут сжигать наш народ, как бы, извините, колонизированные Россией народы – это основа их военных отрядов. Мало кого Путин бросает в топку войны с таким азартом, как башкиры, другие там поволжские или там кавказские народы, или украинцев с оккупированных территорий. Это правда, как бы, я вот не знаю, сейчас очень многие белорусы находятся в каком-то упадке и такое самобичевание, рвем волосы на голове, что вот мы не сумели скинуть режим и так далее. Но я правда считаю, что по итогам 2020 года белорусская армия не воюет в Украине. Она обязана была во всех раскладах Путина и Лукашенко, он, конечно, собирался воевать так же, как и все, как воюют ДНР, как все, так сказать, кого Россия называет своими союзниками. Вспомним, я в этом смысле расхожусь с Артемом Чрайбаном, с которым я почти всегда совпадаю в оценках, но вот в этом смысле я расхожусь, он считает, что это не очевидно, что белорусской армии была уготовлена такая роль, я почти уверен, что это было именно так. Достаточно вспомнить, с какой прытью в Казахстан Лукашенко отправлял, вот когда там были волнения в начале 2021 года, отправлял свои войска, и как гордился этим, как он чуть ли не парад проводил там победный, и, конечно же, он хотел, и он себя видел на Крещатике, как он принимает там парад российских и белорусских военных. И это как бы важно. Вот мы из-за 2020 года Беларусь не перестанет существовать, даже если на время будет проглочена Россией. Из-за 2020 года, ну, как бы, наше участие белорусов в войне, ну, как бы локализовано, да, мы просто даем оружие, мы просто дали территорию, это тоже, конечно, не просто, за это тоже нам придется платить и в моральном, и в материальном смысле, но последствия могли быть гораздо хуже. Ну, это не только дополнительные смерти с украинской и белорусской стороны, это вот этот безумный ресентимент, который, скорее всего, накроет Россию после поражения в Украине. Вот эта вся дичь, которая там происходит, не знаю, пока вот шел к вам, остановился, там, не знаю, попить чаю и вот видел, вагнеровец вернулся с войны, изнасиловал двух школьниц. В общем, кровь стынет в жилах от того, что вот эти вояки могут с искалеченной психикой принести домой, и чего может не произойти с Белоруссией. Нам очень важно не утонуть в самобичевании и самоунижении, и несмотря на, ну, то, что мы, по сути, сейчас находимся внутри сходящей лавины, ну, как бы еще есть у нас сценарий, при котором и Беларусь останется, и культура будет возрождена, и ренессанс какой-то культурный, языковой белорусский еще остается возможным.
Слушайте, ну, я все-таки вот задам питание, якое троху перефразировавши, якое мне задавали, те гучало еще до войны, и нават до вот 20-го года, коли казали мне, слухай, ну, вот мы зараз живем не вельми добро, экономика дрэнная. Ну вот что, вот перейдем мы на белорусскую мову, и что, мы станем добра жить одразу? И вот, коли перефразовать, ну что, вот перейдем мы на белорусскую мову, и мы будем отвязаны от российского танка, ти скажем, это оборонить нас от российского танка?
Не, ну, слушайте, вот именно поэтому важно не застывать в очень коротком наборе изменений. Белорусская мова, бел-червона-белостях, герб погоня. Нет, у нас набор изменений, которые должны произойти с нашей страной, должен быть намного более широким. И если позволите, как раз давайте я поговорю. Я не великий мыслитель, я не могу сказать, что у меня есть какой-то план действий, или что мои предложения обязательно к исполнению. Это просто мысли, которые тоже крутятся у меня в голове, и мне как бы...
Для этого я вас и запросил.
Да, и вот как раз мысль номер один – это необходимость все-таки декларирования европейского выбора Беларуси. Давайте вспомним 2020 год. Все силы, которые объединились против Лукашенко, почти все говорили, что это не геополитический выбор. Мы пытались, в общем-то, греха таить, утихомирить Россию и там избежать российского вмешательства. Мы понимали подсознательно, насколько кровавым и жестоким оно может быть, что это не геополитический выбор, а что это не уход от России, это не про Евросоюз России, а это просто мы хотим выборы, чтобы у нас были. Избегались вопросы языка, избегались вопросы там приватизации, избегались какие-то вопросы, по которым может делиться общество. Потому что действительно было важно консолидировать общество хотя бы по одному вопросу. Мы хотим, чтобы диктатура закончилась, чтобы человек мог выбирать себе. На муниципальных выборах, на областных, на национальных, парламент, президент, чтобы все было как у нормальных людей, и человек мог влиять на свою жизнь, а не просто ждать, что там дядя из телевизора скажет насчет ключевых вопросов твоей жизни. А сейчас нам пора этот геополитический выбор продекларировать. Это должно звучать вовне постоянно, это должно звучать внутри, и мы должны убеждать тех, кто не уверен в том, что Беларусь должна быть частью Евросоюза, должна быть страной Евросоюза, должна как бы отчетливо и ясно ставить перед собой такую цель и как можно скорее пытаться ее решить. Потому что это вопрос выживания Беларуси в конечном счете. Мы понимаем, что как бы Российская империя, она может воплощаться в новых видах и дальше, да, то есть был царизм, был совок, и вот при Путине, пожалуйста, снова вся вот эта история, это как бы то, почему Беларусь может исчезнуть и уже не полностью контролируется белорусами в данный момент, даже белорусским диктатором она не полностью контролируется. Это, почему про это важно говорить и вовне? Потому что нам нужна поддержка, нам нужны союзники в вопросе освобождения Беларуси и превращения в нормальную страну. И в этом потенциально, в том, чтобы Беларусь была нормальной страной, заинтересована и Европа. Конечно же, Литве и Польше хотелось бы иметь страну, с которой можно торговать, а не от которой приходится отгораживаться забором, и от которой ты все время ждешь, то откуда тебе грозят, то обстрелами полонезами, то ядерным ударом, то на тебя насылают каких-то мигрантов, то там бесконечная контрабанда и, в общем, всякая прочая дичь. В этом заинтересована, конечно же, Украина. Я думаю, что, может быть, даже больше, чем кто-либо другой. Очевидно, что если бы тысячи километров северной границы или там чуть меньше перестали быть для Украины зоной риска, Украина бы чувствовала себя гораздо спокойнее и увереннее. Да? В этом заинтересованы могут быть белорусские диаспоры. Смотрите, 2,5 года, скоро 3 года прошло, да, с момента начала там новой волны миграции из Беларуси. Многие люди уехали, уже дети выучили языки, сами люди выучили языки, нашли работу или основали бизнесы, уже сложилась какая-то жизнь за пределами Беларуси, и должна быть какая-то красивая, большая идея, должна быть какая-то мечта для того, чтобы люди снова по полной включались в жизнь страны, и если даже не возвращались в страну полностью, то участвовали в ее этой жизни, да, то есть, не знаю, инвестировали, приезжали бы почаще, не знаю, участвовали бы в каком-то культурном обмене, были адвокатами Беларуси в Европе, да, чтобы это снова звучало гордо. Это, вообще плюс одна европейская страна, это большая красивая идея, которая, сейчас уже, она как бы актуальнее, чем просто давайте проведем выборы. Это пункт номер один. И, кстати говоря, я радуюсь, что Светлана Тихановская все более уверенно в ее тоне добавляются какие-то вещи как раз-таки относительно такого выбора, да, там, не знаю, возвращение, точнее, разговоры о вступлении Беларуси в Совет Европы, о будущем вступлении в Евросоюз. То есть, ну, как бы, этот разговор нужно продолжать, как я говорю, и вовне, и внутри, потому что, ну, нам нужно очень будет быстро успеть решить вот эти задачи ухода в Европу после того, как все начнет меняться. Смотрите, Украина очень так долго и размеренно вставала на европейский путь развития и оказалась такой, как бы, в итоге жертвой российской агрессии, а на страны Балтии уже просто так не нападешь, потому что это нападение на НАТО. А страны Балтии очень быстро, решительно, резким, уверенным шагом последовали по пути Европы.
Глядите, вот я просто одразу по ходу, потому что нараджаются думки, вы сказали про необходимость тех вот людей, которые, скажем, в эмиграции, которые уже там, скажем, стали на ноги, которые имеют свой бизнес, которые отчули вот эту белорусскость свою, как они про Беларусь не забылись, там, коли не вернулись разом со своим бизнесом у Беларуси, или, по крайней мере, инвестовали, приезжали там, домик себе для пенсии купили там и так далее. Але для этого треба что? Как вот эта белорусскость, якая у них прочнулася, и она изноку не заснула. А насколько белорусы до этого готовы? Вот, глядите, мне до 20-го года вельми часто рассказывали, особливо представники диаспор, якія уже кольки там годов, 10, 15, 20, а то и более, живут за мяжой, что белорусы отрознивались такой вельми цікавой рысой, что приехал Беларусь за мяжу, прайшло месяц там два, і беларуса нема, знік. А зато з'явіўся новы амерыканец, новы там паляк, аўстраліец, канадыец, яшчэ хто-небудзь. У 20-м годзе гэтыя беларусы, якія так лёгка адмовіліся ад сваёй вось гэтай беларускай ідэнтычнасці, узгадалі, дзякуй Богу, што яны беларусы. От прарвалася гэта праз іх. Але час ідзе. Можа, гэты нельга пастаянна быць на вот некім такім запале, у імпэце, эмацыйным і там шчаслівым. Я беларус, ура, ура, будзем бегаць, мы тут усё. Ён вернецца да свайго звычайнага жыцця, які ён быў меў і да гэтага. І скажа, ну, у гэтай Беларусі ўсё адно нічога там не будзе.
Так вот, ну, не знаю, может быть, я продаю эту идею неубедительно, а давайте подключаться, давайте, может быть, ну, нужно...
То есть вот как заховать, у белорусов эту белорусскость, такая прочнулась?
Все-таки красивая идея, плюс одна европейская страна, как бы. Народ, который спасен как народ, который не потонул вот в брюхе большой империи, которая проглотила таких народов уже огромное количество. Белорусский культурный ренессанс, который неизбежно последует. Мы видели какие-то... просто искры. Первое, это было какой-то очень короткий период времени, когда по улицам Минска можно было ходить спокойно, можно было, не знаю, играть музыку, можно было, не знаю, надевать любое сочетание цветов, которое часто в итоге оказалось белым и красным. И это уже имело, не знаю, у меня до сих пор перед глазами плакаты с митингов. Это может казаться очень наивным сейчас в ситуации войны, нам напоминает, что там мы вставали на лавочки и так далее. Ну, как бы сразу видно, какой потенциал там культуры эмоциональный такой, как бы, есть внутри нас. И если выпустить его на свободу, ну, как бы, этот ренессанс неизбежен. И в плане, как бы, воссоздания многого утраченного, и в плане построения нового белорусского, нового культурного продукта, нового, там, я не знаю, произведений каких-то, я абсолютно убежден, что это возможно, этот шанс не утерян, и нам просто нужно стараться его реализовать. И в этом смысле просто нужно быть немножко почетче. Как бы сейчас вот этот выбор европейский, его нужно сделать, потому что белорусы не сделают. Смотрите, мы до сих пор на белорусских мероприятиях видим очень мало флагов Евросоюза. Мне кажется, что не помешало бы нам говорить, что мы свои с Европой. Мы разделяем там европейские ценности, мы хотим быть частью Европы. И таким образом, в том числе, истребовать поддержку внешнюю. Смотрите, как прекрасно это делает Украина, которая сумела объяснить Европе, что они, по сути, первый рубеж защиты Европы от всех тех проблем, которые как бы неизбежны при становлении российского империализма. Ну, как бы, но это только один пункт моей программы. А второй, вот вы как раз классно упомянули, а что мы станем лучше жить, когда перейдем на белорусский язык? Ну, опять же, даже сейчас, когда с Белоруссией происходит только плохое, когда, там, не знаю, катастрофическое положение политзаключенных в тюрьмах, нищета, изоляция. Лукашенко придумывает какие-то новые безумные вещи, требует отработки 5 лет у медиков или там цены остановиться. Даже сейчас простой белорус, самый такой хатоскрайник, видит некоторую ценность в паспорте синего цвета. Из-за этого паспорта он не воюет. Он жив. Да, как бы по мере того, когда в Беларуси станут возможны проявления других как бы последствий того, что это отдельная от России страна, даже самые непробиваемые люди начнут видеть в этом больше ценности. А если заходить по этому направлению еще дальше, то действительно, может быть, вам почаще стоит приглашать к этому разговору предпринимателей. И да, я понимаю, что многим из них страшно появляться там в белорусских медиа, у кого-то есть сотрудник еще в Беларуси. Вот нам в трибуне пришлось всех людей из Беларуси вывести. Саша Ивулин выехал последним, поскольку отсидел свои почти 2 года. Но выехал и вернулся, и поэтому, кстати говоря, канал «Чеснок» снова вместе с Сашей Ивулиным, всем рекомендую. Канал «Чеснок» на YouTube. Экономическое возрождение Беларуси – это же тоже отдельная большая тема, о которой можно говорить и можно начинать смотреть на примеры. Вот я не знаю, часть моей жизни проходит также на Кипре. Трибуна инкорпорирована на Кипре, я там бываю часто, там находятся очень многие белорусские компании, по сути, Литва, Польша и Кипр – это 3 таких как бы центра. Ну, киприоты точно осознают, что своему процветанию они во многом обязаны Лукашенко, Путину, ну и там Януковичу в какой-то степени, поскольку украинских компаний туда тоже переехало немаленькое количество. И это же тоже там страна, разорванная войной, да, там, по сути, там, не знаю, там страна, в которой даже нет лесов, это как бы такой скала в Средиземном море в довольно жарком месте, у которой очень плохие шансы были, вот особенно после войны конца 70-х, на какую-то нормальную жизнь. А сумели же придумали себе миссию мы дадим бизнесам из стран, где вести бизнес сложно и опасно, жить нормально. Мы дадим британское право, нормальные ясные законы. Многие говорят про низкие налоги, теперь это уже не Кипр, это уже не офшор, это нормальная страна Евросоюза, там нормальные налоги, но, в общем, создан режим благоприятствования, и Беларуси тоже про это нужно думать. А как бы сделать так, чтобы и наши люди хотели инвестировать в Беларусь, а может быть, даже вернуться и создавать рабочие места, и другие люди? Кто-то, кто не хочет жить в России, кто-то, кому... Кто угодно, с запада, с востока, с юга, с севера. Это тоже большая, отдельно важная задача. И есть сценарии развития. Вот Кипр является одним из примеров. Кажется, крошечная страна. На самом деле, динамика его развития из очень плохих исходных данных поразительная. И, кстати говоря, Кипр является подтверждением валидности идеи, которую, мне кажется, Вадим Прокопьев озвучивал в эфире. А почему мы говорим про как бы 2 языка? И, ну, про то, что белорусский нужно поставить на первое место. Давайте поставим белорусский и английский. Кипр – прекрасный подтверждение. Вся страна знает английский. Вся от дворника до там, президента и министра. И это очень удобно. Это сильно упрощает, потому что иностранцам тяжело учить греческий, и сильно упрощает ведение бизнеса в этой стране.
То есть такая кипроизация Беларуси.
В этом смысле...
Один офшор великий.
Не офшор. В том-то дело, что не офшор.
Ну, для початку.
Для начала, может быть, да, да.
Я да іншая вот хочу тему ваше бачанне глядзіце мы яшчэ Светлана Алексеевич писала про тое что нам трэба ну яшчэ ў тыя гады про тое что нам мы мусім з сябе чырвонага чалавека выціскаць по кроплі потым не один раз там скажем Змітер Дашкевіч казаў про тое что вот тое что мы маем у Беларусі вот лукашэнкаўскі рэжым гэта з-за того что мы не асэнсавалі не про атрэфлексіравалі Сталін рэпрэсіі тое што было а зараз а мы-то маем зараз яшчэ не толькі камунізм сталінізм там вот этот чырванізм но і лукашызм
абсолютно.
30 гадоў яны не пройдуць просто так пакаленне одно як мінімум а то і 2 пры Лукашэнкі выраслі выхаваліся і былі закладзены ў іх Майсей 40 гадоў вадзіў каб у народа это рабства выйшло з душы нам куды пайсці па якіх пустэнях і што рабіць як нам гэты лукашызм з сябе выціскаць
Я абсолютно согласен с этим. Не случайно лукашисты всегда так вздрагивали при слове «куропаты», никогда не давали в полной мере ну, как бы вообще заниматься этой проблемой и сделать из этого нормальный мемориал, и при любой возможности разрушали что-то, что делал народ. И там преступления против поляков, например, сейчас вот разрушение могил польских военных, Ну и другие вот все эти подвиги сталинизма, ну, конечно, это же неосталинские, они сами говорят про, что там озаренок НКВД там требуют, да, по-сталински, 7 сталинских ударов, там вот это все, они пытаются это возводить в культ, но да, конечно, это как бы, если мы пропустим в своем развитии эту остановку, вот осознание причин этого самого геноцида, подробное, внимательное изучение как бы личных дел людей, кто в этом участвовал, того, что к этому привело, очень важны первопричины. А первопричины – это поиск простых решений, следование за популистом, который обещал там что-то там перезапустить заводы, что там еще обещал Лукашенко в начале. Поиск простых вещей. Когда он душил парламент, ну, как бы люди тогда еще слабо понимали. Вот я как раз тогда был, там, не знаю, активен в Беларуси, ходил на демонстрации, там, 96-й, 97-й, 98-й. И это, конечно, очень сильно угнетало, что люди не понимают важность политической конкуренции. В конечном счете, то, что мы имеем сейчас, это результат того, что эта политическая конкуренция была сломана об колено, и потом начали ломать всех остальных. Вот эта цепочка от посадки, там, от убийства, там, не знаю, Гончара или посадки Статкевича до того, что начинают сажать тебя самого или увольнять, или как-то еще иначе прессовать, она, ну, как бы, это неизбежно. Начинается с этого, с отдельных людей, заканчивают тобой. И это все нам предстоит осознать, и помимо, конечно, возрождения культуры, нам нужно пройти большой этот путь саморефлексии для того, чтобы снижать шансы того, что это повторится. Это не сделает это неизбежным, но, точнее, невозможным повторение, но снижать шансы объяснять себе и своим детям, что к этому привело, мы обязаны.
Глядите, может быть, вы с этим не сгодны, но шмат кто казал, что то, что мы имели у 20-м годе, это была такая умовно буржуазная революция. Ну, найперш, кто был у штабе Бабарыки того же самого? Люди, которые нечего досягнули, некий свой бизнес, некий уже узровень добробыту знайшли, и им этого было мало, потому что хотелось свободы и так далее. Коли мы кажем про... Вам не подается, что вот коли б Лукашенко был разумнейшим, коли б ее набрал умовно кажучи китайский шлях, вот китайских коммунистов, которые смогли переформатовать свое там бачанне, и нате вам свободу, вот у пэвном сэнсе, бизнес вядите, зарабляйте миллионы, вот, но мы при уладе, то, ну, принамщи, 20-го года не было б. Это охапило, коли б он своечасово сказал, ребята, ну, давайте, вот, вот вам свободу еще вот где-то там вот больше в бизнесе, там, разворачивайся, утихомировал бы своих этих ментов, которые любили оттиснуть бизнес и так далее.
На этот счет хорошо, мне кажется, сказал Чалый, оппонируя примеру Ли Куан Ю, который Сингапур таким почти диктаторским путем привел в цивилизованный мир. И он как раз сказал, вот, пожалуйста, это наш Ли Куан Ю, Лукашенко. На одного Ли Куан Ю есть 100, как бы, диктаторов-людоедов. Вот, как бы, далеко не в каждом случае диктатуры. И вот эта мечта про просвещенную диктатуру, она очень наивна, потому что мат ожидания крайне низкая. Скорее всего, вы получите, как бы, вот такого. Это вот наш Ли Куан Ю и есть. Вот с усами какой получился, другого не будет. Нет, это как бы... И с Китаем, но не хочется влезать в темы других
стран. Ну, Китай
страны.
Не Китай, але умовно кажучи, вот такие Лукашенко 2.0, такие апгрейджены, такие, может быть, больше-меньше там просвещенные.
Такая может быть попытка и будет большой ошибкой нас, как белорусов, допустить возможность снова сыграть в эту лотерею. Давайте мы в надежде на то, что просвещенная диктатура возможна, снова сыграем в лотерею, в которой шанс на победу 1 из 100. Мы снова получим человека, который убивает, пытает, лишает прав, изгоняет из страны и уничтожает страну экономически и культурно. Нет иного пути, кроме как демократизация, права человека, выборы, политическая конкуренция и все такое.
Вы думаете, белорусы не пойдут на такой вариант, умовно кажучи, что, ради бога, хочешь зарабатывать, зарабатывай, будешь миллионером, но про там свободные выборы, там некие там правы человека, забудь, это не твое, не, и вовлю в политику не лезь.
Нет, ну мы будем идиотами, если мы как народ, если мы дадим с собой такое проделать, потому что на выходе мы
получим... Но не вы, вы не выключаете, что такое махчимо.
Конечно, такая попытка возможна.
И что белорусы клюнут на это.
Ну, мы же клюнули, ну, мы поглядите, же клюнули, да, в 90-е, потому да, что... на какой-то упрощенный, легкий путь, он многим сразу казался убогим и ведущим в тупик, но да, массово мы, как народ, эту ошибку совершили, и она оказалась вот настолько дорогой, да, что 30 лет, мы там почти 30 лет не можем от этого теперь избавиться, и такой ценой это происходит. Мы еще не знаем, какая будет итоговая цена избавления от лукашизма и сколько людей он еще убьет, или там запытает в тюрьмах, или сколько человека лет в этих тюрьмах люди проведут. Поэтому нет, это как раз то, что я имел в виду, говоря о первопричинах. Нам нужно не персонажи поменять, нам нужно поменять систему, нам нужно, чтобы политическая конкуренция появилась, чтобы институты происходили, ну, как бы появлялись в стране и были непоколебимы. И в этом смысле ошибка на выборах перестанет быть дорогой. Вон, извините, в Штатах вообще выбрали Трампа, и ничего плохого со страной не произошло. Как бы пережила, переживала этого Трампа и не поломалась, как бы, да. То есть даже выбор популиста с крайне ограниченным мышлением и апеллирующего к низменному в человеке не уничтожает страну, если в этой стране существуют институты. В этом смысле мы должны такой страной быть. Далеко не в каждой стране Европы на выборах выбирают ярких, талантливых и там, светлых личностей. Но страны это проживают как раз-таки потому, что у них эти институты есть. Это то, что мы должны сформировать.
И они есть, а у нас нема. И вот, глядите, мы шмат чуем про то, что вот у белорусов добрали мову. У белорусов отобрали историю, а вот белорусов отобрали выборы. А белорусы, вот что, а те не сами они вельми легко взяли и отдали.
Да, ну это было довольно, ну как бы 90-е, в этом смысле мы до сих пор за все это платим. А, тогда отдали легко, но у этого есть цена, у ошибок, может быть, наших родителей, которые, ну мои родители не голосовали за Лукашенко, но многие голосовали, и... у них есть цена, дети уезжают, или дети, не знаю, или вообще сидят по тюрьмам, не знаю, за какую-нибудь, за одну сигарету с марихуаной, там, я уж не буду говорить про политическую, не дай бог, ты стал журналистом, да, как бы сразу экстремист, террорист и так далее. У этого есть цена, она большая, и эта цена еще не выплачена нами полностью, мы еще не знаем итоговый счет, который будет нам, как народу, предъявлен.
Я хотел бы удокладниться, потому что с одного боку мне кажут, ай, что тут про это спытаться, это еще как бы пытание не сформировано, формованная у нас, другие кажут, что ты задаешь, давным-давно все вырашено. Як нация, белорусский народ, он створился или нет? Ти створается, ти уже расформуется нация.
Нет, я считаю, что мы, несмотря на то, что, ну, по сути, мы сейчас находимся внутри катастрофы, и с нами уже много лет и даже поколений происходило почти всегда только плохое, у нас до сих пор есть потрясающие шансы, ну, нормальные шансы на то, чтобы выжить как народ, чтобы остаться на карте как страна и стать нормальной страной, и вот чтобы, не знаю, прийти там к этому культурному ренессансу. То есть мы как бы... Это кажется, да, что вот мы идем, там, не знаю, от поражения к поражению, да, там, восстание Калиновского было задавлено, там, не знаю, Слуцкий сбройный чин, как бы тоже люди закончили в концлагерях или погибли даже на поле боя. А если бы не они, то, может быть, и не было бы даже БССР, да, то есть не вот этому региону не было бы даже такого статуса придано, который привел к тому, в итоге, что у нас есть свое государство, которое мы вполне можем сейчас потерять. Вот. И даже те потери, которые мы понесли, там, не знаю, там, то, что язык оказался в гетто, даже это все не бесповоротно. Это все может закончиться, там, не знаю, стиранием языка и культуры, так сказать, из то, что это останется в гетто или в энциклопедиях, а может закончиться... Ну, слушайте, это мы не единственный пример утраты, почти полной утраты языка, да, есть классический пример Израиля, который, по сути, из архивов достал иврит и сумел его выучить и вернуть в активное обращение. Чехия была германизирована с точки зрения языка почти полностью, то есть только в деревнях оставался чешский язык, и они сумели, там, по сути, есть уже методика, мы даже можем не придумывать путь, как это делать, а как бы следовать вот как бы конкретному плану действий, да, который вот в Чехии опробован, или Каталония, в которой я сейчас живу, в которые мои дети ходят в школу, ну, я вижу просто потрясающие примеры. Там еще при Франко в 60-х годах каталонский язык, по сути, был запрещен. Сейчас они сумели вернуть его к жизни, и он стал снова языком ежедневного общения. И это состоит из большого количества пунктов. Это как бы в некотором роде такой процесс, который нам тоже нужно придумать и построить. Вот, может быть, глядя, например, Каталонии. Во-первых, это большой фокус на школу. Старшее поколение, окей, тяжело людей заставлять менять язык в сознательном возрасте. Это требует некоторой силы воли, это должно быть поступком. Дети – это главный фокус. И уже неважно, откуда приехали дети. Из Белоруссии, из Аргентины, из Штатов или Франции. Они выучат каталанский, да. Вот, не знаю, у меня соседи французы. И вот с мамой я разговаривал, она говорит, дочка моя по-каталонски говорит во сне. Ну, то есть, вот они настолько каталонизированы уже, да. Там дети, неважно, какой национальности в школе. А, не знаю, там, прекрасные книжные издательства, да. То есть вот я понял, что моих детей привлекло к каталонскому. Просто отличные альбомы, которые классно изданы. А в школе еще дают ваучеры, да. Ты там добавляешь 5 евро, и у тебя на 50 евро ты этих альбомов можешь там набирать, да. То есть это просто как бы ты не можешь только административными методами приводить детей, там, людей к изучению языка. Это их должен заинтересовать. Или политика, такая культурная политика, как они, не знаю, вот каталонские партии, которые всегда проходят в испанский парламент, но никогда не имеют там, разумеется, большинства, Каталония 7 миллионов человек, и они входят в правящую коалицию на одном условии. Мы проголосуем за ваш там бюджет, что вы хотите, но там мы хотим 3 закона языковых, там, чтобы новые были приняты, чтобы обязательно Netflix переводить фильмы на каталонский. Все, пожалуйста, сейчас все фильмы Netflix доступны на каталонском языке также. И это занимает десятилетия, это имеет в себе как бы некоторые инвестиции, но также просто много таланта и идей, как именно возвращать людей и стимулировать их к использованию своего собственного языка. И он возрождается. Вот этот процесс происходит буквально на моих глазах сейчас. И это вот довольно потрясающе. Это возможно. В Беларуси тоже.
Дальше, уживать самими каталонцами свою каталонскую мову выдатно. Але вы кажете, як прыклад сваіх дзяцей, а яны ў такім выпадку цяпер ужо хто?
Я не уверен, что я буду тем, кто сформулирует ответ на этот вопрос. Мы с женой как-то обсуждали, что мы чувствуем себя демиургами, да, мы, не знаю, можем жить на Кипре, можем жить в Литве, можем жить в Польше, в Испании, в Италии.
Я зараз не то, что вас особисто хотел там как бы подцепить, подколоть, а вогуле про нас, вот, вымушенных иммигрантов, якія сюды приехали, якія все спадзяваліся вернуться в Беларусь. Але у кожного из нас есть дети, якія ходят тут уже в школу, якія вывучают мову, польскую, там, литовскую, грузинскую, каталонскую. И вот что далей?
Нет, ну, смотрите, давайте я вам нарисую 2 крайних сценария. Плохой сценарий. Беларусь остается пристегнутой к российскому танку. Этот танк, вот, там, продолжаются санкции, отгораживаются всеми заборами. Как Чернобыль накрыть саркофагом и забыть. Это очень реалистичный сценарий. К сожалению, вероятность этого существует, что мы будем отгорожены от всего цивилизованного мира. Будет забор и в физическом смысле, и в... там, как бы во всех остальных тоже. Но есть и другой сценарий, что Беларусь, став нормальной страной, став привлекательной страной для всех, кто хотя бы немножко белорус, или даже белорус, сохранил себя белорусом в полной мере, мы можем получить, ну, сколько, минимум 500 000 человек, которые пожили в Европе, в Штатах, где-то еще, имеют, ну, как бы, майндсет, там, не знаю, из цивилизованного мира. Они могут быть катализатором ускорения движения страны по европейскому, по цивилизованному пути развития. Переезжая в Беларусь, приезжая периодически, заводя там бизнесы, делая культурные проекты какие-то, не знаю, образовательные, это все невероятно ценно. Одна из первых вещей, которые нам стоило бы начать делать, когда там, не знаю, в Беларуси начнутся перемены, это какой-то HR-отдел сформировать по тому, чтобы заманивать к нам талантливых белорусов, состоявшихся где-то в мире, хотя бы ради какой-то работы. Не, ты ученый, давай ты сделаешь какой-то там, не знаю, семинар, а может быть, школу откроешь. Давай мы тебе поможем развернуться, да, чтобы... Вот это на самом деле большой наш багаж, как бы белорусы, которые уже вот как бы пожили, увидели, сформировали запросы, стали конкурентоспособными в других странах. Это как бы способ сделать такой левел-ап как страны быстрее, чем это пойдет без них, без их помощи.
Ну, глядите, мы тут за мяжой хтосьці там амаль 3 гады ўжо, ну я беру ад 20-го года, пераважна тых, хто вымушана прыехаў несвядома, рыхтуючыся, а вымушана хто там 3, хто 2, хто год. Але не выглядае на тое, што мы вернемся там ўжо бліжэйшымі месяцамі. Мы будзем тут заставацца, мы будзем неяк вот усё гэта упісвацца, но мы будзем развівацца далей, паралельна. Тая Беларусь мацерыковая умоўна будзе по-ранейшаму пад ціскам рэпрэсій і гэтага рускага міра. Мы тут пад ціскам свабоды і магчымасці рабіць тое, што нам блізка да сэрцу, і мы будзем паступова, хочаш, не хочаш, но вось так, як мне падаецца, неяк вось ўсё ж такі аддаляцца па меры гэтага руху ўперад. Недарма вось гэтая наша трэцяя кніга называецца у выгнанні і на вайне, не ў Беларусі, а вы менавіта ў выгнанні і на вайне, таму што у нас ўжо вот нават на гэтым узроўні фармулявання нацыянальнай ідэі няма кантактаў, бо гэта небяспечна для тых людзей браць удзел у нашым нейкім вот пошукам нацыянальнай ідэі, напрыклад. І вот мы з вамі зараз яе знойдзем там праз 5 гадоў. Муры рухнуць, і мы вот прынясём і скажам: "О, у нас вот ёсць гатовая нацыянальная ідэя". А яны нам скажуць: "А это ваша там за мяжой сфармулявана для замежников".
Нет, ну это риски, да, как бы, как это сказать, как в бизнес-анализе SWOT анализ: риски, возможности. Вот мы должны там это соизмерять и пытаться просто, что можно сделать, чтобы повысить шансы положительного исхода. И, конечно же, мы не должны откладывать жизнь, мы должны жить свою жизнь профессионально, культурно, как-то еще самореализовываться мы должны, раз мы имеем такую роскошь. Да, кто-то чувствует себя в изгнании, не знаю, многие сотрудники трибуны, я знаю, там не очень просто переносили отъезд из Беларуси, как бы приходилось там продавать, ну, как бы пожить в новой стране, как считать, плюс одна жизнь, плюс один язык, как бы возможность напитаться чем-то новым, и, ну, как бы это никогда не является обузой. И есть возможность использовать всю эту энергию, эти знания, новый майндсет для развития собственной страны.
Я разумею ўсё, но там тая частка, асноўная Беларусь, умоўна кажучы, скажа: "А нам это не падыходзіць. Мы ўвогуле, вы нас не разумееце". Яны нам ужо цяпер гэта кажуць.
Ну, кто нам это говорит? Я не знаю. Там есть, может быть, есть, понятно, какая-то там секта лукашистов. Ну, слушайте, покрутят им телевизор другие новости пару лет. Я не уверен, что такой уж подавляющий процент там останутся вот с вывихнутыми мозгами там на почве русского мира или там диктатуры. Я думаю, что ситуация... Вот мы находимся... Страна находится в ужасной ситуации сейчас. И именно здесь, на примерах... То есть, как бы в 2020 году некоторые говорили: "А какая картина будущего? Расскажите полностью, что вы хотите вот сделать. Как в Беларуси там станет жить лучше, как бы, если все произойдет?" Ну, сейчас проще отвечать на этот вопрос. Как бы, по крайней мере, не будет той дичи, что сейчас. Не будет войны, не будет риска ядерной войны в Беларуси. Вот Лукашенко там, затаскивая, не знаю, наверное, снова с Путиным сейчас будут за ядерное оружие тереть в Беларусь, пытает большую мишень
решить. А это вы еще змагары виноваты. Если бы не вы, то не было бы войны.
Ну, слушайте, это то, как белорусская пропаганда учит их думать. Они пытаются, они ведут такой антропологический эксперимент над белорусами и пытаются такой общенациональный стокгольмский синдром создать, что вы даже не пытаетесь вырваться на свободу, будет больно, да, как бы, что отсутствие боли – это то, когда толерируешь несвободу, когда ты принимаешь все, что тебе скажут сверху. Да, это... как сказать, часть наших людей травмирует и калечит, но на фоне этого объяснять, не знаю, важность прав человека, что это не пустые слова, это действительно важно. Права человека – это когда тебя нельзя просто уволить, заставлять извиняться непонятно за что, гноить в тюрьме, как бы, не знаю, 5 лет заставлять отрабатывать после вуза, якобы бесплатного, не знаю, убивать на войне твоих детей – И все такое. Вот что такое права человека. Это очень материальные вещи. Это когда, я не знаю, пособие по безработице в любой европейской стране выше белорусской средней зарплаты, да, рабочего человека. Ну, это просто отсутствие, не знаю, постыдной нищеты. Конечно же, экономическое возрождение Беларуси не будет происходить одним днем. Кстати говоря, все равно оно может и должно происходить, если все сделать правильно, потому что, опять же, есть примеры, ну, Кипр только один из примеров, на самом деле есть гораздо более близкие примеры всех наших соседних стран. Словакия, Польша, там, не знаю, Литва и так далее. Сейчас он, пожалуйста, за роль налогоплательщиков, крупнейших налогоплательщиков в IT-секторе литовском соревнуются белорусские компании, да, и ИПАМ, и Wargaming. Wargaming, я думаю, на Кипре крупнейший в IT-налогоплательщик. Это все построено белорусами. Мы способны созидать и строить, если мы окажемся способны все-таки освободить свою собственную страну.
Вот дивно. Такие компании построить можем, а краину свою вызволить не можем.
Ну, мы не первые, не последние, кто оказался под каблуком, под пятой диктатуры. И в том числе поэтому нам стоит смотреть на примеры стран, которые освободились. В том числе самые близкие, это Польша, в которой мы находимся сейчас. Вот я был в Гданьском музее солидарности, и на меня, конечно, произвел он потрясающее впечатление. Я после этого еще несколько фильмов посмотрел, почитал больше про все польское движение, которое, оказывается, началось даже не в 80-м году, они свою революцию вот атрибутируют к началу 80-го года, закончилось в 89-м, когда уже прошли первые выборы, на которых оглушительную победу одержала «Солидарность». У них, оказывается, были попытки до этого, был свой 2010-й год, свой 2006-й год, это все было раздавлено, и очень всем рекомендуют музей, там он хорошо тебя погружает внутрь событий, и вот глядя на ситуацию, вот я поляк, демократически настроенный, там, не знаю, из 83-го года, не знаю, наших рабочих расстреляли на там шахте Вуек, там, не знаю, наши люди в тюрьмах, все раздавлено. Если мы вдруг скинем этих мудаков, придут русские, все кажется безнадежно. И там был момент безнадеги тотальной. Это, наверное, то, где сейчас находимся мы, как народ. Но поляки не сломались. И бонусом за это вот является все то, что мы видим вокруг. Нормальная европейская, уже по сути западноевропейская страна.
Ну, принамсі, хотя бы одно было нават у тыя часы у полякаў, гэта их самоидентичность, самоидентификация, самосвядомость, польская мова своя, чего не маюць белорусы до гэтага часу, и будем спадзяваться, что все ж таки займеюць. Давайте на завершение таки короткий блиц. Калі вот новая Беларусь, то все ж таки мова державная, якая и кольки?
Нет, одна белорусская нам нужна, это как в мире называется, позитивная дискриминация после долгих десятилетий, столетий уже уничтожения, выдавливания, нам нужно возрождение белорусского языка. Но и в идее Прокопьева про третий или второй язык английский тоже кое-что есть.
Политичный лад, який?
Никаких, надеюсь, что больше белорусы никогда не поведутся на соблазн какой-то просвещенной диктатуры. Диктатуры не бывают просвещенными. Это боль, кровь, унижение, война. Только демократические, политическая конкуренция, институты и причастность людей к выборам на всех уровнях, включая там муниципальные, вот в собственном, не знаю, поселке выбрать мэра.
Ну, все ж таки, там, коли режим политичный, який, президентский, парламентский, анархия, монархия.
Парламентский или сочетание парламентского с президентским?
Национальная символика.
Ну, здесь все очевидно, то, под которой белорусы боролись с диктатурой, да, под которой белорусы боролись с диктатурой, не заглядывая даже в прежние времена, там, как...
Зразумела. Так вот коротко сказал, хотя можно еще короче. Бел-червоно-белый стяг.
Да, именно так.
Национальная идея от Дмитра Навуши. Якая? Як она гучить?
У меня нет какой-то короткой, четкой идеи. Я просто считаю, что мы должны становиться на европейский путь развития и именно стремиться в Евросоюз, в Европу. И в этом смысле, без этого мы не решимся те проблемы, которые сейчас придавили нас к земле, что мы должны в возрождение Беларуси, в ренессанс Беларуси закладывать не только культурное возрождение, но также думать про экономический сетап. И мы должны думать про то, чтобы вернуть хотя бы эмоционально и энергетически часть людей к Беларуси, к проблемам Беларуси, к участию Беларуси, к соучастию в ее возрождении миллион или больше белорусов, которые сейчас вне ее.
Ну, я записывал за Дмитром по ходу вот его разважания, и тому сформулировал для себя таких три тезиса, как бы эти три слова, означающих национальную идею. Европейский выбор, законность, белорусскость.
Так.
Вот она, национальная идея от Дмитра Навоши, сформулированная Дмитром Лукашуком по вынику его выкладзеных тезісаў. Дзякуй вялікі. Гэты кубачак ад праграмы ідэякс Еўрарады і мяне асабіста вам з такой удзячнасцю за тое, што знайшлі час пафармуляваць разам з намі.
Вялікі дзякуй.
Змейстер Навоша, Змейстер Лукашук, слухайте, глядите нас, живе Беларусь.